Тут только и стало понятно, какую разрушительную силу сдерживал латунный старик из последних сил. Объятый паром, Прут бросился из кухни в уборную перекрывать отсечной, но не тут-то было. Отсечной кран был ровесник кухонного, он давным-давно закозлился и служил не более чем украшением трубы. Лишь Соня иногда вешала на него для просушки половую тряпку. Отсечной кран Саша сумел только сильно погнуть и исцарапать. И это все, что он сделал. Хотя сделал он все, что смог. Я не стану живописать в подробностях последующее событие и что сказали Пруту настоящие сантехники. Все равно это не получится у меня красочнее, чем у Сони. Главное, что благодаря этим упражнениям с газовым ключом Саша смог лучше познакомиться с жильцами 16 низлежащих квартир. Раньше они более или менее вежливо здоровались с ним, встречаясь в лифте. Однако после трагедии Прут узнал соседей с другой стороны. Но не буду входить и в эти подробности. Несмотря на то, что дело о потопе, организованном Сашей, в конце концов удалось уладить на возмездной основе, происшествие это потянуло за собой цепочку следствий. Первое, самое малозначительное, было то, что Самуил Прут написал роман. В нем повествовалось о нелегкой судьбе героя, тонко чувствующего образованного человека, вынужденного существовать в агрессивно-бездуховном окружении. Написанный в сердцах за 3 месяца, роман не был оценен современниками. Это неудивительно, потому что Прут и тут взялся не за свое дело. Но странно, что он так по этому поводу расстроился. Ни он первый, ни он последний. Мало ли в Москве незадачливых романистов. Штука, однако, в том, что хотя романистов много, не все они держат литературные колонки. За фиаско с романом Прут решил отыграться на газетном поле. Его обозрения сделались острокритичными. Горячая желчь закапала с его пера, заструилась, хлынула ядовитым потоком, отравляя наши вялотекущие литературные воды. Кому только от Прута не досталось. Говорили даже, что после его критики у одного пожилого автора сделался инсульт, отнялась правая сторона, и что теперь, дескать, старик вынужден учиться писать левой рукой. Добрался Саша и до моего скромного творчества. Правда, инсульт со мной не случился, но когда Прут нашел у меня необоснованный социальный оптимизм, примирение с действительностью и что-то там еще, я перестал ходить к нему на котлеты. Некоторое время мы не виделись и лишь случайно встретились на фуршете после какого-то литературного мероприятия. Он пил в одиночестве и был байронически мрачен. Я не сделал, по примеру многих, вид, что его не заметил, а, совершив над собой некоторое усилие, подошел к нему с рюмкой. «Здравствуй, Саша», — сказал я. «Отчего не весел?» «А чему радоваться?» — отвечал он. «Стою и наблюдаю ничтожеств. Я чужой на этой ярмарке тщеславия». «Очень уж ты стал строг к человечеству», — возразил я. «Они твои же собратья. Не бог весть каких талантов, но ведь душевные люди. Или правду говорят, что у тебя язва открылась?» Саша болезненно усмехнулся. «Язва здесь ни при чем. А вот ты залей этим людям квартиру, тогда и узнаешь, какие они душевные». «Может быть, ты и прав», — заметил я. «Но ведешь себя так, словно залили тебя». Не помню, что он мне ответил. Все равно разговор наш не закончился ничем, как и любые разговоры на фуршетах. А потом прекратились фуршеты, потому что наступило лето, и литературная жизнь замерла. Дело в том, что летом у пишущих спячка. В этом их отличие от остального животного мира. Спячка, разумеется, творческая. В течение 3 месяцев литераторы пытаются избавиться от жировых отложений, скопившихся в ягодицах от сидячей работы, подлечить геморрой и нервы. А осенью они, освеженные, снова собираются в известных местах и узнают друг друга, словно школьные одноклассники после каникул, с той разницей, что литераторы за лето не подрастают. И только одному подвиду пишущих летом приходится тяжко – литературным колумнистам. Газета с обзором должна выходить, а обозревать приходится пустоту. Колумнисты сосут из пальца и пишут такую чушь, которой потом стыдятся весь год. И никто никуда не зовет выступить и выпить. Словно шатуны-медведи, литобозреватели бродят летом, как неприкаянные. В это время у них обостряются душевные заболевания. Я говорю это с намеком на Сашу Прута, которого лето, по-видимому, окончательно добило. В конце августа в магазине «Эконом» я повстречался с женой его Соней и нашел ее в расстроенных чувствах. На вопрос мой, каковы их с Сашей дела, она ответила, что дела плохи и что Саша, как ей кажется, пошел в разнос. «Запил, что ли?» – не понял я. «Нет, я не точно выразилась», – покачала головой Соня. «У Саши поехала крыша. Он соскочил с катушек». И в глазах ее блеснули слезы. «Мне страшно, у него не все дома». Тому, что случилось с Прутом, есть множество народных определений. Народ умеет ставить диагнозы. Но Соня не была женщиной из народа, и поэтому в определениях запуталась. Все были дома, и она, и дети, и их всех изводил страдающий Прут. Он взял привычку лежать по целым дням, отвернувшись лицом к стенке, а вечером вдруг возбуждался, вскакивал и уходил из дому, не причесавшись, иногда прямо в тапочках. Он шатался по ночному микрорайону, пугая одиноких прохожих и влюбленные парочки, и даже стайки безбашенных подростков расступались перед ним. Слушая Соню, я задавал себе вопрос, в чем же все-таки была причина Сашиного душевного кризиса? И не находил ответа. Вся моя мудрость сводилась к единственному. Бывает. Она продолжала бы и дальше изливать мне свои печали, но больно уж неудобное было для этого место. Соня, как я уже сказал, не была женщиной из народа, так что судачить, стоя посреди универсама, ей казалось неловко. «Извини, что не зову в гости», — сказала она, прощаясь. «Котлет мы теперь не делаем, потому что мясо, как ты понимаешь, провернуть стало некому». И Соня пошла со своими продуктами и со своими недосказанными горестями. Обо мне она, разумеется, в ту же минуту забыла. Мы не виделись с ней и никак не общались вплоть до вчерашнего дня. А вчера Соня позвонила мне в ужасном волнении. Из ее сбивчивого монолога я понял, что Саша 3 дня как пропал. Она уже обегала наш и прилегающие кварталы, обзвонила все морги, психушки и подняла на ноги милицию. А теперь вот звонит мне, сама не знает зачем. Насчет милиции, думаю, она обольщалась, но, слушая ее, я заливался краской стыда. «Прости меня, Соня», — пробормотал я. «Я не думал, что он ушел, не сказавшись. Ты успокой милицию, а я тебе его непременно в скорости верну». Сидевший напротив меня Саша сделал мне страшные глаза. «Так он у тебя?» — вскрикнула Соня и разразилась плачем. Я еще долго уговаривал ее не бежать за мужем немедленно, а когда уговорил и повесил трубку, то взглянул на Сашу сурово. «Как ты мог меня так подставить?» Но это было все равно, что спрашивать у Фила, зачем он съел мою перчатку. Не дождавшись ответа, я только вздохнул. «Ладно. Последний раз туда сходим и топай домой». Туда означало «на Москву-реку». Дело в том, что за те дни, что Саша жил у меня, мы несколько раз с ним и Филом ходили смотреть, как работает портовый кран. Мы сидели на берегу и пили пиво, а кран клевал и по щепотке перекладывал песок из баржи в кучу. Куча была огромная, по ней с риском свалиться ползал маленький бульдозер, а в бульдозере сидел крошечный, отважный человечек. Но иногда вдруг кран ронял ковш в баржу и замирал, словно бы задумавшись. И тотчас, как по команде, смолкал на горе бульдозер. Машинисты выбирались из своих кабин и сходились, чтобы перекусить и выпить. Они обедали, сидя в песках, как какие-нибудь бедуины. Но бедуины не пьют спиртного, а машинисты пили и говорили по-нашему. Но только не о литературе.